Так, дорогие друзья, если кто-то опаздывает, ну, значит, он немножко опоздает. Вот. А у нас сегодня график очень плотный, поэтому мы затягивать начало не будем. Вот. Сегодня у нас четвертая встреча здесь, а если считать, что у нас была встреча на свадьбе у Пейдж и Галь, с некоторыми, значит, людьми из нашего клуба, то это как бы пятая встреча.
Миша, сегодня пятая встреча.
Да, это пятая.
Нет, если встречать, считать свадьбу, то это шестая.
Здесь только пять.
Значит, шестая.
А?
Значит, шестая.
Почему шестая? Пять, вот они все. Вот они
правильно,
все.
Правильно, значит, сегодня шестая.
А, ну да. Ну да, да. Сегодня да, если считать,
я,
если
да,
считать
свадьбу,
да, да, то сегодня, да, сегодня да, сегодня получается.
Фотография шестая.
Да. То сегодня шестая встреча.
Образование.
Вот. И у меня для вас есть сегодня такой сюрприз. Я хочу раздать удостоверение членов клуба. Значит, они не сделаны. Сделаны и отпечатаны с фотографией каждого человека. И к этому удостоверению прилагается еще и вот такой билетик. Что это такое? Это билет, значит, на каждой встрече, на которой вы побывали, делается марка. Вот такая по этому постеру. И приклеивается на этот билет. Когда у вас наберется 5 марок, а у некоторых уже есть, значит, этот человек может кого-нибудь пригласить, дать ему этот билет, или подарить, или продать, так сказать, шекели. И он придет, значит, по этому билету на наше очередное заседание. Если, скажем, у человека не хватает 2 марок, ну, значит, тот, кому он этот билет передаст, заплатит 12 шекелей. А так за полный надо 30. Вот. Так что я сегодня выдаю вам вот эти самые билеты вместе с удостоверением. Значит, первое удостоверение и свой билет получает Раиса Соломонова. И кроме того, я вам всем раздам положение клуба, которое еще не утверждено, но... Значит, я хочу, чтобы все поняли, что, приходя сюда, каждый из вас получает марку 6 шекелей возврата стоимости, значит, наших услуг, которую вы платите через метро, через массу. Там с вас удерживают 3 шекеля в месяц, а здесь вы этой маркой получаете возврат. И вот этот билетик, на который наклеены марки, он является входным билетом сюда. Если вы кому-то этот билет подарите или продадите, этот человек может к этому билету прийти к нам и ничего не платить. В соответствии с количеством приклеенных марок. Если марок здесь приклеено 5, значит, он не платит ничего. Если одной не хватает, он платит 6 шекелей. Вот такая система. Если кто хочет заполнить свой билет побыстрее, то он может купить марки, значит, дополнительно. Там в этом положении все об этом написано. А? Ну, пожалуйста, можно и просто прийти, 30 шекелей заплатить за вход, вот и все. Но даже тот человек, который просто пришел и заплатил 30 шекелей, он получает марку. Ну, вот на таком билетике. Приклеенную. Марки отдельно не даются никому, только, значит, на этих билетиках. И потом он сможет уже, значит, подешевле ему будет, когда он придет в следующий раз. Такая система.
Я не подозревала, что таких коммерческих талантов.
Ну, это как вам сказать, тут как бы и коллекционирование, и все на свете. Так, значит, вот так выглядит полный билет на сегодняшний день. Филипп. Вот так выглядит полный билет. Вот все 5 марок, вот они тут все приклеены. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И вот этот билет полный я дарю наши сегодняшние гости Элеонора Шифрин-Толстинникова. На добрую память.
Спасибо.
Она может кому-нибудь...
В следующий раз я могу приехать бесплатно.
Конечно, безусловно. Но тогда вам придется ждать этот билет.
Понятно.
Вот. Так что вот такие у нас дела.
Очень хорошо вы это оформили.
Да. Значит, кто у нас сегодня в первый раз и кто не получил билетика? Сегодня у нас... Марта, вот самая первая, с Инной Винярской, выдается последний день. Больше этой марки не будет. Значит, вот... Ну, вот, собственно... А? В следующий раз? Если вы хотите венерскую, которой нет, ну у вас же она есть, наверное.
Нет, только три.
У вас за ваше посещение,
да.
Вот на которых вы были.
Да.
Значит, если вам нужна марка с венерской, вы ее сегодня можете купить за 6 шекелей.
Вот я и спрашиваю. Что, мне дадут длинную
или сюда? Нет, ну ее сюда приклеите к себе и все. Вот, скажем, Михаил, Мусдер. У вас две марки. Вы сегодня пришли, значит, получите третью. И приклеите.
У меня только две марки.
Нет, но с другой стороны, тех людей, которые у нас выступают, мы награждаем полным билетом. Поэтому я вам сегодня доклею все. Да, я вам. Так, еще две минуты. Вы знаете, что я постоянно занимаюсь переводами Уитфрида Гринберга. Я прочитаю небольшое стихотворение, которое я недавно перевел. Оно, по-моему, очень красивое и хороший даст такое хорошее начало эмоциональное. Это стихотворение из цикла «На белом мраморных ступенях». Встань рано утром, все как в начале, все как тогда, то лучезарный лик всеблагого, солнце встает, смертный стареет, но мир тот же он, тот. Муж по ночам Адам, Адама его, Хава, зачатье высокая сласть, страсть. Мир не стареет, и время не сяхнет, хоть и летит. Вслед за цветением сбор урожая, и так на века. Этот закон нам перечить ему не дано. Мы перед ним глина хрустнувшего горшка. Вечен орган, а организм приходящий. Вот он пришел, вот он ушел, новый пришел. С новым поем, по ушедшему слезы льем. Этот закон подчинен ему мир и дом, закат и восход. Встань рано утром и по беломраморным вверх, вверх по ступеням сквозь храмовый семян. В золоте храм. И звучит орган. Благодарю тебя, Боже, за милость твою ко мне, за все, что делаешь мне и моей родне, за все, что еще содеешь со мной. Благодарю тебя, лучезарный Бог. Синий вечер твой утомленно лег пред расистой тайной твоей ночной. Почтальон не помнит наших имен, не приносит вестей. Солнце, весть, выходи встречать, и не будь угрюм. Это жаркая золотая печать дня здоровых тел, чистых душ и высоких дум. Блаженны, живущие себя не тая пред лучами, не те, что прахом во брате спят, блаженны восходящие под органы медь, вверх по белом мраморным, аллилуйя! А прервавший сон, что прервавший смерть, им нет преград, ему нет преград. А теперь от улицы Гринберга переходим к Элеоноре Шифрин, которая расскажет о том, что она сегодня решила рассказать.
Да, придется рассказать. Нужно пожалуйста, это было включить запись. Ну, здорово, Миша. Я вообще восхищена вашим мужеством. Это нужно мужество, чтобы взять переводить улицы Гринберга. И вам все здорово случилось.
Тут, наверное, обреченность еще, не только мужество.
Нет, это нужно... Понимая, что это такое, за какую высоту берешься, нужно большую храбрость иметь, чтобы взяться и переводить. Здорово, молодец.
Спасибо.
И действительно, очень, очень хорошее вступление к вечеру об Авраме, потому что это действительно как эпиграф ко всей его жизни. А скажите мне, пожалуйста, из тех, кто здесь присутствует, кто читал «Четвертое измерение»? Ну, вас я не спрашиваю, понятно, идет. Понятно, то есть большинство не читали. А, в таком случае я прошу прощения перед теми, кто уже читал, потому что какие-то вещи я буду говорить, которые вам знакомы. Книга, о которой идет речь, в общем-то, по всем параметрам должна была бы быть устаревшей и давно забытой. И по дате ее издания она была издана в 1973 году. И по тематике, потому что книги о советских лагерях, которая вышла еще в советские времена и уже в постсоветские огромное количество, в общем-то, как люди говорят, в пределе. И их постепенно стали отодвигать на старые, так сказать, боковые полки, если не выбрасывать совсем, потому что люди говорят, ну что, лагерей уже нет, это прошлое, это все ушло. А нынешняя молодежь, в общем-то, и не знает параллельно, о чем идет речь. И вот это, пожалуй, самое страшное. Потому что мы живем в эпоху, когда то страшное прошлое постепенно возвращается. Свидетели его либо постепенно уходят естественным путем, либо даже если и присутствуют в этой жизни, то забывают о необходимости молодежи передавать свой опыт. Потому что если старый опыт не перерабатывается и не встраивается в сознание, нам предстоит, или тем, кто этого опыта лишен, предстоит набирать его заново. И вот это самое страшное. Мы должны, в общем-то, мы все уже не маленькие и не очень юные. И мы должны отдавать себе отчет в том, какой мир мы оставляем нашим детям. Не только та действительность, в которой им придется жить, но и то сознание, которое нами в значительной степени сформировано, с которым они в этот страшный мир вступают. И это, пожалуй, одна из главных, если не главная, тема в жизни Авраама. Это сознание того, что никакой опыт, никакое знание, ничто не дается нам просто так. все, что мы получаем, тем или иным путем, то, что к нам в жизни приходит, дается нам для какой-то цели. Все, что мы сумели накопить, мы должны передать другим, когда речь идет об опыте, который очень страшен и без которого какие-то вещи просто невозможно было понять. Если мы не передадим его другим людям, им придется набирать этот опыт на собственной шкуре. Наша обязанность по возможности это предотвратить. Естественно, все ругаться и вышло. Естественно, каждому суждена какая-то его дорога. Но то, что зависит от нас, то, что можем мы сделать для того, чтобы предотвратить необходимость для людей здесь, для людей на Западе, пройти через наш страшный опыт, мы должны сделать для этого все. А, собственно говоря, когда Авраам писал эту книгу, это было не запланировано. Он просто попал в автокатастрофу вскоре после того, как приехал в Израиль. Через полгода. И был лишен возможности той активности, которая была для него естественна. Я немножко расскажу об этом. Но он оказался на 2 месяца прикован в постели, поскольку его единственная нога была переломана в 3 местах, и он просто был недвижим, он был просто вне себя, как же все остановилось. А занимался он в тот момент организацией компании в защиту, ну, судно с самолетчиками уже прошел, в декабре авария была в январе. Авраам приехал в августе 70-го года. Я думаю, что большинство из вас помнят, что летом 70-го года прошли аресты в Риге, в Ленинграде, в других городах, и вскоре после этого состоялся так называемый первый самолетный процесс, за ним последовали другие. Это было, по сути дела, начало открытого боя за нашу Алию. Авраам не попал в эту группу активно в действия просто по той причине, что неизвестно было, может быть, придется действительно действовать физическими силовыми методами, и ребята решили, что Авраам для этого дела не годится с одной ногой, это не очень удобно на костылях. И поэтому он оказался в стороне. Но приехав сюда, он немедленно начал. У вас из моего рассказа будут оставаться в сознании сплошные дыры. И что-то будет постоянно повисать в воздухе, потому что я буду какие-то главные вещи говорить, иначе мы до завтра просидимся. Авраам приехал в августе 70-го года и начал организовывать защиту самолетчиков. Очень быстро в ходе этой работы обнаружил, что приходится преодолевать сопротивление местных властей для этого, потому что, несмотря на то, что многие сегодня говорят иначе, это, к сожалению, было именно так, нашу Алию не хотели. Я приехал на 2 года позднее и обнаружила то же самое, и спросила напрямую одного из главковерхов той организации, которая потом стала известна как «Натив», я спросила, за что вы нас так ненавидите? Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что человек, к которому он был обращен, просто растерялся. И поэтому честно мне ответил. Если бы он имел время подумать, возможно, он бы ответил как-то иначе. Он мне сказал, если оттуда все поедут, такие антикоммунисты, как вы, то нам, пожалуй, я не нужна. Авраам, с этим столкнувшись, просто для себя понял, что если им эта Алия не нужна, то для раскрытия она нужна. И он будет за это бороться сам. Вся дальнейшая работа была проводилась преодолением сопротивления сексуальных властей. Так вот, когда он попал в эту автоаварию и оказался вдруг недвижим, кто-то из ребят ему сказал, почему тебе бы не написать книгу? Книга о твоем периоде. О лагерях много уже было к тому времени книг. Но о своем периоде еще нет. Примерно в это же время появилась книга Анатолия Марченко. Там издательство. И Авраам решил написать. Он написал эту книгу за 2 месяца. Она была, не перевела, оригинал. Оригинал был вот такой. Это немецкое издание, немножко позже выпущенное. А четвертое измерение. Четвертое измерение. Вот это второе издание. Первое издание было выпущено посевом. А все посевские книги издавались примерно вот в таком формате. В расчете на то, чтобы можно было быстренько сунуть в карман. Потому что их либо приобретали командировочные советские, приезжая на Запад, или туристы, сумевшие как-то получить путевку, либо попадали в книги иногда в Советский Союз совершенно необычными путями. В частности, Авраам среди множества его проектов решил он, в общем-то, для себя, что самое главное – это дать Западу информацию о положении евреев раз, и о советской власти в целом, насколько это античеловечный режим, агрессивный, захватнический режим, угрожающий Западу, необходимо дать эту информацию западным людям. И, значит, речь идет об информационной войне. Одновременно, в противоположном направлении, необходимо было помочь тем, кто оставался там. Оставались друзья на нарах. Авраам освободился из лагеря в 1963 году, ссылки был до 1967. 3 года спустя он выехал. Там было много чудесных совпадений, было много каких-то наитий. Но я расскажу очень коротко, как он выехал, потому что постоянно возникает вопрос, а как же это? А как же это в 70-м году еще не выпускали, а тем более бывший зэк? К этому времени выехало уже несколько бывших зэков. Выехал Давид Савкин, выехала Лиза Пловина из Риги, Марик Блюм, Мордекай Лапид, Вилли Свеченский. То есть несколько человек уже здесь были. Яша Казаков не был бывшим зэком. Яша Казаков. Это отдельная история. Так или иначе, несколько человек уже было, но все равно не было политики такой, чтобы выпускать бывших политзаключенных. Когда прошли аресты в Риге и Ленинграде, у Авраама, поскольку он в этом не участвовал, у него был свой отдельный план. И он не знал, собственно говоря, о том, что ребята готовятся, тем более не знал, да. Он был в Одессе и решил устроить сионистский лагерь, летний лагерь для руководителей сионистских групп, нечто вроде сионистского семинара. И из многих городов были уже приглашены люди, уже ехали к тому времени, когда прошли аресты, и стало о них известно, остановить уже было ничего нельзя, все уже были по дороге. А в советской действительности, как вы знаете, если приезжает 60 человек к тебе в гости, то гостиниц нет и девать их некуда. Был подготовлен летний лагерь на Каролина Бугас, были палатки, там спальные мешки, то, что полагается для такого дела. И Авраам решил в конце концов, что от меня? Отдыхали. И они поехали на Каролина Бугас, Делали, в общем, все, что запланировано. Учили иврит, пели еврейские песни, пели хатидву у нас там на Израиле, здесь, на закате. Молиться они все равно тогда еще не умели. Единственное, чего не сделали запланировано, это не стали все-таки поднимать израильский флаг. С двух сторон стояли КГБшники в открытую с камерами и снимали все. А в течение 2 месяцев практически все участники этого лагеря, вернувшись домой в свои города, получили разрешение на выезд. То есть у КГБ сложилось мнение, что это верхушка сионистского движения, это голова гадюки, как они это называли, ее надо отсечь, вытянуть и будет тихо. Ну и таким образом в большом количестве городов страны люди увидели, что те, кто были активны, получили разрешение. С этого пошла волна подач в большинстве городов, откуда эти люди приехали. А Авраам получил отказ очередной. И, как он рассказывал, его вызвали в Агир за этим приятным сообщением. Он пришел, остановился у двери этого начальника Агира. Тот ему сказал подойдем, подошел к столу, и он ему сообщил, что ему отказано. И вот Авраам говорит, что если бы он нормально ходил, с нормальной скоростью, то он бы, наверное, ушел. Но так, пока он доковылял до двери, у него созрел план. Он развернулся и сказал, полковник, вы мою биографию знаете? Полковник знал, конечно, биографию этого лицедевиста. Авраам за 10 лет в лагерях участвовал в 7 попытках побега. Поэтому большую часть времени в лагерях он провел на самых страшных тропниках. В смысле, каждого неудачного побега это очередное ему принесут. Страшный лагерь. Поэтому полковник ответил с кислым видом «знаю». Авраам сказал, так будет. Если через 2 недели я не получу разрешения, то я поеду в Москву, позову иностранных журналистов, плесну бензин на свой процесс и подожгу его. А на груди у меня будет написано, что в моей смерти повинны лично вы. И я, как вы понимаете, кончать самоубийством не собираюсь. Пока будет гореть процесс, меня уже потушат. Но вместе с моим протезом сгорят ваши погоны. Развернулся и вышел. Через неделю его пригласили в Агир и сообщили, что ему дано разрешение и 3 дня на то, чтобы убраться вон. Авраам радостно сказал, мне и одного хватит. И на следующий день уехал. Собирать имущество ему особенно нечего было. На следующий день Одессу закрыли. На 2 или 3 месяца была эпидемия холеры. Кто-то из вас, может быть, помнит 70-е годы эпидемия холеры. То есть это была просто рука Господня. Задержись он на 3 дня. Там могло раскрутиться колоссальное дело, которое потом КГБ обнаружило. Потому что за 3 года в Одессе Авраам создал сионистскую группу, деревообделочную мастерскую. То есть участвовали одни и те же люди и в сионистской активности, и в деревообделочной мастерской. Под полом была сионистская библиотека, а наверху шло производство деревянных украшений, всяких там картинок. Авраам был блестящим деревообделочником в лагере, научился, это стало его хобби. На протяжении 3 лет в Одессе это давало ему возможность зарабатывать. Все, кто участвовали в этой деятельности, имели возможность в этой же мастерской подрабатывать. Когда потом, уже после отъезда Авраама, через 6 лет, они наткнулись на это дело, они были просто вне себя, потому что это могло... Они могли раскрутить такое еврейское, экономическое и сионистское вместе дело, групповое. Просто в восторге. А нет, дело постижения. Раскрыли они это в связи с поимкой человека, который на протяжении нескольких лет работал фактически как добровольный курьер Авраама. Вначале, когда Авраам еще был в Одессе, этот человек был одним из ведущих работников одесского телевидения. Фронтовик, бывший танкист, сгоревший в танке, с сгоревшим лицом, герой войны, член партии. Ну и инвалид 5-го пункта. Тем не менее, он сделал блестящую карьеру, и он на одесском телевидении вел передачу «Голубой Дунай». То есть он ездил то и дело советскими кораблями по Дунаю и брал интервью у всяких там интересных людей по дороге. И вот однажды он сам к Аврааму пришел, попросил разрешения поговорить с ним где-нибудь на улице в парке, гуляя, что Аврааму понравилось, потому что ткачи обычно разговаривают внутри. И попросил для начала что-нибудь и попросил разрешения приходить и менять книги, когда никого не будет. Он знал, что Авраама собирает свои книги. Но поскольку он был такой важной трехэтажницей, ему не хотелось светиться, и он попросил разрешения приходить, когда никого не будет. Это тоже свидетельствовало о том, что он не подослан, потому что если бы был подослан, то он как раз предпочитал приходить тогда, когда есть другие, есть на кого настучать. Так или иначе, возникли постепенно доверительные отношения, и однажды, когда он очередной раз, его звали Юлик Эрлих, когда Юлик очередной раз ехал снимать по Дунаю, Авраам попросил его найти израильское посольство Зима. Постепенно Юлик превратился в курьера. Он возил сообщение от Авраама в израильское посольство о том, что происходит. А у Авраама была связь с сионистскими центрами в других городах, и он передавал, что происходит по всей стране, и получал, к сожалению, не то, что просил, но все-таки что-то присылали. Израильтяне страшно боялись посылать что-нибудь действительно серьезное сионистское, посылали всякую муру, типа газеты «Наша страна» социалистического содержания. Но иногда все-таки присылали какие-то Маген Давида, какие-то значки, там, открытки израильские. В общем, каждая такая вещь была на вес золота, можете представить. Присылали деньги для тех, кто уже сидел. И вот когда Авраам выехал, Юлик остался его звездным. И однажды, когда мы решили снимать фильм о советских лагерях, потому что мы поняли, что рассказам не верят, надо показать, Авраам заслал частично через Юлика, частично через других людей, маленькие камеры, как называется, картриджи. Ну, в общем, пленки. И Юзик, часть материала для нашего фильма, который потом мы назвали «Prison Land», земля, по аналогии с Диснейленд, у американцев Диснейленд, а в Советском Союзе «Prison Land», «Земля заключенная». Часть материала для этого фильма снимал Юзик. И вот когда Авраам получил от него материал, каждая фраза вообще, это целая детективная история. Легко сказать, получил материал, что надо было встретиться с ним в Вене, так, чтобы его не засекли на встрече с этим паршивым Шифриным, изменником Родины и так далее, и так далее. Совершенно детективные истории происходили как-то раз. И когда мы проявили здесь эти пленки, оказалось, что пленка с фотинскими лагерями, не засвеченная, а он просто забыл снять стрёшку с одежды. Он снимал из сумки. У него была сумка в проверке. Он не снял крышку. Авраам ему сообщил об этом и тут же схватился за голову. Что я наделал? Тут же написал следующий, думаю, ехать переснимать. Он был в вопрос. Визик поехал, и его взяли с поличным. Его взяли в поезде, который приезжал по трассе Потьмы, с кинокамерой. И вот тут произошла очень интересная история. То есть, конечно, проще всего было его посадить. С этим у советских никогда проблем не было. Но они понимали, что такое дело на местном уровне удержать нельзя. Надо докладывать начальству. А докладывать начальству, значит, надо сообщать, что 8 с лишним лет этот сионист Шивкин, про которого они в газетах писали «Враг номер один», имел здесь курьера. И работал у нас под носом, а мы прозевали. Имел сионистскую группу, мы прозевали сионистское дело, мы прозевали экономическое дело с этой деревообделочной мастерской. В общем, они понимали, что Эрлиха они посадят, но погоны полетят у всех. И тогда они предложили ему компромисс. Они предложили ему, что он напишет, сначала было опубликовано 4 подвала комсомольской правды. Те из вас, кто были в 76-м году в Советском Союзе, может быть, помнят. «Комсомольская правда», подряд 4 номера вышло продолжение. А потом на основе этих статей они еще выпустили книгу под его именем. Значит, они, конечно, много добавили туда всякой своей гадости, то есть плевали Авраама просто последними словами там. Но за основу был взят действительно материал Юзефа Эрлиха. И вот тут стало ясно, насколько это был потрясающий и честный, порядочный и умный человек. Он написал массу фактов, при этом никого не заложив и не дав никакой информации, которая могла бы конкретно кому-то повредить. Мало того, он дал информацию, которая КГБ была так или иначе известна давным-давно, а для евреев это была ценнейшая информация, напечатанная в центральной сети. В частности, о том, что Авраам выступал в Сенате с трехдневным слушанием о лагерях, о том, что идут лекции и демонстрации о положении в Советском Союзе, о положении евреев, идет кампания в защиту. И адрес Авраама. Мы к тому времени уже переехали. Но это было неважно. Письма все равно за нас находили. Он дал прежний наш адрес. И пошли письма со всего Союза от людей, которые не имели у кого попросить вызов. Ведь была масса людей в глубинке, у которых не было никаких выезжающих знакомых. А без вызова нельзя было подать заявление на выезд. И вот мы начали получать письма типа «Дорогой дядя, как я счастлив, что я тебя нашел. Моя жена Диночка, там мы только что отпраздновали мой день рождения такого-то числа, и моя Диночка, которая меня там настолько там младше, и наш сын Сашенька, которому 3 года, он такого-то числа родился». Короче говоря, вся информация, необходимая для вызова, в этих письмах была. Ну и мы, конечно, начали посылать вызовы. Подожди, евреи, к сожалению, не поняли, какую роль Юзик сыграл в этом. Потому что Авраама там поливали последними словами, а они-то его еще очень все хорошо помнили. И они решили, что Юзик негодяй и предатель. И от него все отвернулись. Ему просто порядочные люди перестали руку подавать. Когда стало возможно раскрыть эту тайну, было уже поздно. Это для Авраама навсегда осталось страшной болью. А другой проект, который как раз к тому времени прекратился, это с фильмом, что прекрасно закончилась эпопея с получением отснятого материала в 1976 году, и мы начали работу над собственным фильмом и выпустили его в 1978 году в Белградской конференции «Правам человека». А до этого был другой проект по засылке книг в Советский Союз. Потому что, ну, самоздат самоздатом, но далеко не все в самоздате было. И то, чтобы запустить что-то в самоздат, надо было это откуда-то получить, и поэтому там издат был не менее важен. И поэтому Абрам наладил засылку книг. То есть он купил на деньги одного английского мецената, был такой Сирил Стайн в Лондоне. А Абрам вообще умудрялся всегда, он боялся, что не дадут. Поэтому он называл всегда минимальную сумму, когда он просил на что-то денег у кого-то, он называл всегда минимальную сумму. Он назвал какую-то сумму, этот Сирил Стайн написал чек, и денег этих ровнёхонько хватило на то, чтобы купить старый провонявшийся фургон. Типа тех, что в Советском Союзе возили хлеб, мясо. Советские люди не знали, что снаружи было написано хлеб или мясо, а внутри были заключенные. А вот, я два раза в проекте спутала это слово, как в Америке, когда мы сделали копию советского воронка. Здесь, значит, был куплен фургон, ну, такой типа трейлера, в котором можно было и спать тоже. И он был переделан то есть там были сделаны потайные места, куда можно было спрятать книги. Значит, Абрам, человек, который участвовал в семи побегах в лагере, который занимался там внутри, перед каждым побегом, изготовлением фальшивых документов для всей группы, и знал, как их спрятать. У него был хороший опыт, он знал, что такое потайные места, как это сделать. Поэтому он сделал чертеж с учетом всех возможных вариантов, связался в Париже с бейтаровцами местными, и было договорено, вот они начинают работать, и сколько-то времени там именно это потребовалось, дали ему дату под задачу спрятать. И он и улетел в Израиль, потому что Парижа ему нельзя особенно было, и не на связи. Он приехал в Израиль. Вдруг его вызывают в полицию. Чисто советская методика. Его вызывают в полицию. Причем он обратил внимание, что перед этим он перестал получать почту. Ну, бывает, конечно, что никто не пишет, но у Абрама это было непривычно. Какое-то время не было почты по дому, потом его вызывают в полицию и говорят, что каким-то образом к ним попала его почта, вот придите, заберите. Значит, он приехал в полицию, уже возмущенный, а там ему говорят, ну, на контроле сказал, вот имя, кто его вызывает, а пройдите вот туда. Он прошел в указанную комнату, открыл дверь, там сидит человек в штатском. И говорит, да, почту вашу вы получите, но я хочу с вами поговорить. Это ваша? И он кладет на стол чертеж, который был передан в Бейтар, в Париже, перед сделкой машины. То есть они сорвали эту работу, сказав бейтаровцам, что Хеплин вообще человек ненадежный, он там что-то такое с христианами, он там вообще неизвестно что. Не вяжитесь с ним. Ну, Абрам стукнул, следуя с кулаком по столу. Сказал, что они аналог советского КГБ. Ну, в общем, наговорил все, что он о них думает. Ушел и вынужден был снова лететь в Париж, чтобы искать, как все-таки переделывать эту машину. И тут он вспомнил, что В Америке на одной из лекций к нему подошел однажды какой-то человек. Щупленький такой, невзрачный. Правда, с бриллиантовыми запонками. И сказал: «Вы знаете, что такое мафия?» И сначала он сказал: «Мне нравится все, что вы говорите». Я согласен с тем, что вы говорите. «Вы знаете, что такое мафия?» «Знаю», сказал он. «Так вот, мафия – это я», сказал этот человек. Это был не ирландец. Вам это имя знакомо, наверное. Нейрландский был действительно руководителем еврейской американской мафии. Человек, который жертвовал массу денег на еврейские дела, жертвовал на Израиль, вообще был хороший еврей.
Деньги брали.
Деньги брали. Так вот, представившись Авраамом, протянул ему свою карточку и сказал: «Если когда-нибудь в любой точке земного шара вам понадобится помощь, найдите телефон», тогда же мобильников еще не было, «найдите телефон, наберите этот номер и имейте номер, который вы мне дадите». И ждите. Ну вот когда возникла эта ситуация с Бейсаром, с сорванным проектом по переделке машины, Авраам вспомнил. Он набрал номер Ланского, Ланский сказал: «Дайте мне 2 часа и адрес вашего отеля». Через 2 часа Аврааму туда позвонили, уже из Парижа. Сказали, что они по поручению Ланского. Когда можно за ним приехать? Вместе с машиной его забрали куда-то, в какой-то гараж за городом возле Парижа. И там все... Значит, весь гараж был разбит на отсеки. В каждом отсеке стояла одна машина, и то, что с ней делали, знали только те, кто с ней работал. Даже другие работники гаража не знали, что делают с каждой машиной. Вот в один из таких отсеков загнали эту машину Авраама. Он показал им свой вариант переделок. Они посмотрели, сказали: «Да, это хорошо. Но с вашим позволением мы еще кое-что усовершенствуем». И просили там 2 недели на работу. Это были контрабандисты, французские контрабандисты. Когда Авраам приехал забирать машину, они ему дали ключи, сказали: «Ну, ищи». Авраам 2 часа обыскивал машину, зная, что он предложил, и знаешь, по крайней мере, частично они это приняли, он ничего не нашел. И машина начала ходить. Значит, где потайные места? Где потайные места? Значит, они ему в конце концов показали. Там было такое количество потайных мест, что туда входило 1000, ну, в зависимости от объема книг, 1000-1200 книг. За один раз. Значит, каждый раз подбирали молодую пару ребят. Они одевались на всякие хипованные тряпки, отращивали длинные волосы, в общем, всячески принимали вид таких наркоманов, каких-то таких хулиганистых, которые едут приятно проводить время с гитарами, там машину обклеивали всякой порнографией внутри, чем угодно. И эти потайные места загружали книгами. Причем книги в тот же день стоят. Не так просто загрузить книгами, не загрузить машину книгами. Значит, участвовали в этом все антисоветские организации в Европе. И ПАСЕВ русский, и украинские организации, и еврейские организации. В общем, Авраам собирал от всех, а вторая сложная часть работы была принять эти книги в Союзе. Нужно было подготовить людей, нужно было договориться о местах, нужно было передать эту информацию секретно. В общем, детективная история.
Александр, извините.
Да.
Есть просьба сделать небольшой перерыв. Минут на 5-7, потому что мы
люди купили воды.
Хорошо, сейчас я отвечаю, какой чай мы сделаем перевод. Вот, значит, один раз был случай, когда почему-то не встретили в договоренном месте машину, а ребята, которые приехали, они как бы сразу от машины уходили, чтобы машину не выдать. И тогда они отправились в метро. Был договорен вариант на такой случай. Они отправились в метро в час пик. Встали у эскалатора и стали просто вот так вот кидать снизу. И именно вот это происходило, то, что рассчитывали, когда издавали в таком формате. Люди хватали, не глядя, совали за пазуху. Книги расхватали немедленно. Ребят, конечно, тут же схватили. И они сказали, что они, собственно говоря, приехали в Союз для того, чтобы сесть в лагерь и выехав написать книгу о советских лагерях. Ну и, конечно, немедленно выставили. Вот. А лопнуло все это, к сожалению, совершенно неожиданно, когда после 5 лет дважды в год ходила машина. Ее каждый раз перекрашивали, каждый раз другая пара была, ее перепродавали и сделали другой номер. Она была каждый раз как новая. В очередной уезд пограничник какой-то, солдатик простой, сказал своему лейтенанту: «Товарищ командир, я чувствую, там что-то есть. Искали, ничего не нашли, но я чувствую, позвольте просверлить». А лейтенант говорит: «Оплатить потом, кто будет, если там ничего нет». Я буду платить. Полез, просверли. И посыпал им бумажную штуку. Таким образом, машина была конфискована. Ребят, которые на ней ехали, высказали вон. Они тоже сказали, что они специально приехали, чтобы было здесь. И на этом проект лопнул. Пить, пожалуйста, такой сети.
Через минут 7 продолжим.
Вы первый раз стекло? Вы первый раз стекло?
Стекло? Ну, какие мероприятия первый раз? Надо было не
знать. А есть еще вода? Вода еще
есть? Приезжайте к нам на чай.
Я поняла, что без моей вложенной глотки тут не обойдется.
Так. Сергей, извините, пожалуйста.
Все.
Согласно купленным билетам.
Да. Выбрали.
Ну вот, как вы понимаете, я не буду вам даже пытаться рассказывать биографию Авраама. И те дела, которыми он занимался после выезда. Чем отличается существенно эта книга от первого издания? Есть, кстати, достаточно много людей в Израиле, которые сумели первое издание еще приобрести. Хотя оно стало библиографической редкостью очень быстро после выхода. И иногда говорят: «А, у меня уже есть, мне не надо». Эта книга отличается от первого издания не только тем, что издана в расчете на натруженные интернетом глаза нынешних читателей. Я просторно издала это. И шрифт крупный, и пропуски междустрочные, солидные. Читать легко. Но главное не это. Главное, что я дала здесь очень обширное предисловие и очень обширный эпилог, и дала в них информацию, которую Абрам не мог публиковать тогда, когда выходила книга первый раз. И из его биографии до лагерной, за что, собственно говоря, он сел. А сел он, как он сам неоднократно шутил, миллионы сидели за шпионаж, только они, в отличие от меня, не знали за что. А здесь об этом подробно рассказано. А в эпилоге я дала рассказ очень краткий, но на этот очень краткий рассказ потребовалось 50 с лишним страниц. О том, чем Авраам занимался после выезда назад. Там и те вещи, которые я успела вам рассказать, и очень многое другое. На протяжении 28 лет Авраам работал очень активно, и как-то мы уже в Иерусалиме, мы 12 лет прожили в Ефране, пришел я. Очень на отшибе, очень в изоляции, так сказать, туда нельзя было заскочить просто так случайно на тех случаях, поэтому люди приезжали только по договоренности, и там можно было, видно, работать где-нибудь. Так вот уже в Иерусалиме, мы переехали сюда в 87 году, мы как-то стали составлять список того, что мы сделали. Список изданий, список всяких акций. И просто сами себе не поверили. Просто невероятно. Был создан центр исследования концлагерей, тюрем и всех тюрем. В 1974 году и в рамках этого центра было много чего издано, прочитайте здесь. Были изданы 22, по-моему, исследовательские работы о советской пенитенциарной системе, которые на разных языках разошлись по всему миру. Был сделан этот фильм, о котором я немножко вам рассказала. Была издана вот эта вот книжка в 80-м году. Это был наш подарок Московской Олимпиаде. Эта книжка называется «Первый путеводитель по советским тюрьмам, всех тюрьмам и концлагерям». Здесь указаны адреса 2500 лагерей, иногда это лагерные комплексы, вот карта Советского Союза. За каждой точкой иногда лагерь или тюрьма, иногда комплекс тоже. Ну и вы, естественно, если внимательно посмотрите, тут вы зададите вопрос, почему это у вас все лагеря на западе Советского Союза, а на востоке и в Сибири совсем почти нет. А ответ прост. Мы публиковали только ту информацию, в отношении которой у нас были неопровержимые подтверждения. То есть об одном и том же месте заключения мы получали информацию из 2-3 разных источников, и они друг друга подтверждали. Только в этом случае мы публиковали. А в отношении западных районов было легче получить информацию, чем в отношении восточных, потому что о восточных лагерях могли рассказать только люди, которые там сами сидели. А в отношении западных или южных районов оказалось, что огромную, колоссальную информацию несут люди, которые никогда сами не сидели, но работали в различных системах советской промышленности, которые так или иначе были связаны с лагерями, потому что вся советская промышленность была завязана на лагерях. Советские заключенные использовались практически как рабы советской промышленности. И поэтому, когда мы начали здесь опрашивать, в 3-м, 4-м, 5-м, когда поехало довольно много людей, и были полны центры абсорбции, тогда еще не было прямой абсорбции, поэтому люди были сконцентрированы, мы опрашивали и обнаружили, что лагеря знают люди, которые, в принципе, к ним не имели никакого отношения. И просто в разговоре вдруг всплывало. Кто-то был на какой-то конференции, на которой были представители лагерной системы, потому что они вместе там... Кто-то работал там в лагере вольнонаемным. В общем, так или иначе, совершенно гражданские вольные люди знали о лагерях массу и порой знали больше, чем бывшие зэки. Потому что не все бывшие зэки целенаправленно набирали и запоминали информацию, так как это делал Авраам. Авраам вышел из лагерей, имея в голове целую энциклопедию. Когда он выступал в 73-м году в Сенате со своим слушанием, которое потом было издано вот такой вот книжкой, и на этих языках потом разошлось по миру, это итальянское издание, то он составил карту лагерей по тем сведениям, которые он сам имел, которые он сам вынес. Там было 120 точек на карте. Эта карта была вывешена в Национальном музее в Вашингтоне, вызвала дипломатический скандал, советские потребовали ее немедленно снять, американцы отказались, был небольшой шумок в этом поводу. Но далеко не все запоминали так, как это запоминал Авраам. Поэтому информация для этой книги собиралась с разных сторон, причем 2500 адресов с указанием не просто вот там лагерь стоит или там тюрьма, имена начальников, комендантов, оперуполномоченных, иногда с домашними номерами телефонов, с предложением звонить по поводу таких-то, таких-то политзеков, которые у них там сидят, с указанием рабочего процесса, чего они там производят, на какой промышленности они работают. В общем, все подробности о каждом месяце. Вот. И все это делалось, как вы понимаете, без компьютеров. Эта книга в 80-м году вышла, можно сказать, на кухонном столе в Арганиле. А на русском мы ее не выпускали. На русском мы читали, она не очень нужна. Она вышла вначале на английском, а тут же была переведена на французский, испанский, финский, я не привезла финское издание, немецкий, разошлась по всему миру, и что самое интересное, когда мы потом в последующие годы выступали с лекциями и рассказывали о лагерях, и обязательно где-нибудь находил какой-нибудь провокатор, который кричал, а ну не может быть, а вы как это вы можете доказать, не может такого быть. Обязательно кто-нибудь в зале вставал, потрясал этой книгой и говорил, вот тут все написано, это этой книгой там был, и по этой карте лагеря, тут, кстати, по каждой области подробные карты с указанием всех адресов. Вот, и люди заявляли, я нашел, все там, все действительно там. То есть фурор был колоссальный, конечно. Книга получила звание книги года в Европе в 80-м году. В общем, если оценивать звание «Враг номер один», которое Авраам Советский присвоили в Крете, с точки зрения по шкале орденов, то Авраам говорил, что он получил орден Ленина. Очень этим гордился. Ну вот, я не знаю, да, о чем необходимо, конечно, сказать. Лагерная тема была для Авраама вынужденной. Нельзя сказать, что он занимался этим ради какого-то удовольствия. Это было продиктовано чувством долга. И по отношению к Западу, как я уже сказала, к жителям Запада, и по отношению к тем, кто остался в Союзе. Кстати, постоянно организовывалась помощь финансовая тем, кто оставался там в теме заключенных. Это было еще задолго. по призванию Авраам занимался совершенно другой тематикой. Это возникло еще в период сидения в лагерях. В книге описана его встреча с Исхаком Кагановым покойным, который был очень высокого уровня духовным учителем евреем, который преподал ему азы. Но азы не Торы, азы эзотерического мышления. И с этого, то есть Каганов дал Аврааму толчок, Авраам начал заниматься там религиозной философией и разными аспектами. И когда он вышел из лагерей, он, в общем-то, был одним из единичных тогда в Союзе теоретиков эзотерики. Тогда это называли многие теософии, это не совсем правильно, это не совсем точно. У Авраама тоже термин теософии использован многократно. Здесь Авраам создал тоже не сразу, не в первые годы, это уже было в середине 80-х, Авраам создал общество эзотеризм и парапсихология, в рамках которого читал лекции. Можете себе представить объем информации, если курс лекций шел 8 лет. 8 лет. Авраам очень гордился, когда на протяжении всего курса, ну, вы знаете, какую информацию в лекции не дай или в курсе лекции, каждый человек воспринимает ровно столько, сколько ему нужно, сколько он способен воспринимать. И поэтому на разных этапах время от времени кто-нибудь из слушателей к Аврааму подходил и говорил: «Спасибо, я получила от вас все, что мне было нужно, я ухожу в Ешиву». То есть люди, которые приходили к нам после советского воспитания, абсолютными атеистами, приходили к осознанию того, что они, как евреи, должны начать изучать Тору. Эта книжка стала результатом того восьмилетнего курса лекций. В общем-то, Авраам не планировал ее писать. Просто естественным путем получалось, что каждый раз подходили какие-то новые слушатели. А 8 лет – это достаточно большой срок. И хотя все лекции записывались на магнитофон, всегда перед Авраамом стояла целая куча магнитофонов на столе, многие записывали, и новенькие могли взять предыдущие записи и послушать. Тем не менее, все равно то и дело кто-нибудь просил дальше читать. И в конце концов начали к Аврааму приставать, вы должны издать эти лекции как книгу. А там никогда не писал эти лекции, прежде чем он писал. Всегда я это делал с промптом. Он себе писал вот такую вот сосульку маленькую, на которой отмечал, о чем он собирается говорить. Все. И тогда ему слушатели сказали: мы все с кассет пишем, вам останется только отредактировать. Ну, тогда он согласился. И вот в какой-то момент ему принесли целую пачку списанных от руки листов, транскрибированные эти самые лекции, записи. Авраам начал это читать, пришел в ужас, сказал: боже мой, как люди могли это слушать, какой кошмар. Потому что мало того, что это было переписано, кто как умел. Но дело в том, что устная лекция и написанная – это совершенно разные вещи. Кроме того, Авраам как бы по серпантину шел. Он начинал с очень низкого уровня в расчете на слушателя, который пришел из Советского университета после лекции по атеизму. И постепенно-постепенно шел повышение. Поэтому одни и те же темы затрагивались многократно на разных уровнях. Короче говоря, он понял, что все это надо писать заново. И таким образом была написана эта книга. Тут уже все эти разрозненные лекции с повышением были сведены систематически в одно, и так далее. Кое-что было добавлено. Вышла эта книга в 87 году. Потом это издание у нас почти целиком украла Нью-Йоркская Русика. Был такой магазин русской книги в Нью-Йорке. Они договорились о том, что берут все, что у нас тогда оставалось в издании. Мы издали-то всего тогда 500, по-моему. И договорились, что я привезу в Тель-Авив их представителю. Ехать в Тель-Авив на машине, это и тогда было почти как сейчас. Я мучительно искала место, где-то я там договорилась, что он меня где-то встретит. Короче говоря, я была так счастлива, что мне удалось притормозить где-то. И он забрал у меня ящик. И только когда я отъехала, я поняла, что я у него не взяла ни разу книжку, ничего. Он увез ящик с ним. И потом на все наши письма они отвечали, что они не знают. А потом книга появилась в небольшом количестве здесь, в Иерусалиме, в Золотой Корее. Когда мы спросили, откуда, они сказали, из России. Значит, Русика продала это в России. А Золотая Корея уже из России получила это. Мы покупали эту книгу из Золотой Кареты уже со своих. И коммерсанты видели.
Вам пришли.
Да, точно, Михаила нам были необходимы, но мы тогда не были знакомы. Ну вот, потом вышло еще одно небольшое издание, потому что народ сильно просил. Мы запечатали, уже не такое шикарное, попроще. Но оно тоже уже разошлось. На протяжении... Ах, у меня тут нет с собой ни одного. Забыла. А на протяжении 3 лет мы выпускали журнал. Ежеквартальный, толстенький журнал «Тайноведение». В общем-то, учебный материал по эзотеризму, парапсихологии, религиозной философии. На протяжении 3 лет. И потом Авраам прекратил, потому что он сказал, что вся информация... которую можно давать вот так на широкую публику, там уже прошла, повторяться неинтересно, а давать более углубленно нельзя, и мы прекратили. На протяжении этого же времени, пока выходил тот журнал, мы выпустили еще, в моем переводе вышла «Космогоническая концепция» Макса Генделя, очень серьезный исторический учебник. Интересно, с чего началось эзотерическое общество. Откуда вообще взялись эти люди, которые концентрировались вокруг Авраама и ходили на его лекции. А дело в том, что когда он выступал в Сенате со слушанием, его приглашали еще и отдельно всякие там деятели. Для отдельных разговоров, в частности, представители всех родов разведки. Было такое собеседование. Действительно, свет можно включить. И там, среди прочего, Авраам рассказал им, что в Советском Союзе идет развитие военной парапсихологии. То есть засекреченные институты работают на развитие для использования парапсихологических методов в военных целях. Они страшно этим заинтересовались, но, как потом выяснилось, не очень поверили. И вот когда Авраам после этого 18-го слушания, там была большая сенсация, его не все таскали выступать, в какой-то момент его пригласили на мыс Канаверал, где запускают космические корабли американцы, выступить перед офицерами. Но место секретное. Привезли его туда на самолете. Он должен был там переночевать после лекции, на следующий день вывезли обратно. И вот утром, когда он вышел в столовую завтракать, к нему подсел какой-то человек. Спросил, можно ли ним вместе позавтракать. Сказал, что он прилетел специально из Калифорнии, чтобы с ним познакомиться. И представился. Николай Хохлов, бывший старший сотрудник отдела убийств КГБ. Николай Хохлов ушел на Запад в 1954 году, когда ему было... Он действительно был одним из высокопоставленных сотрудников отдела убийств, хотя сам этим делом не занимался и все годы после войны пытался оттуда уйти, а попал он туда, так сказать, по несчастью, потому что во время войны, работая в разведке, он организовал убийство Гауля Таракуба, не больше, не меньше. Помните знаменитое в Белоруссии, в Минске, да? Ну и даром ему это, конечно, не прошло. Он стал делать карьеру военную, и когда закончилась война, его из армии не отпустили, а перевели в КГБ. А к этому времени он женился на исключительно порядочной женщине, которой он долго не решался признаться, где он работает. А когда наконец признался, что нельзя выходить замуж, не сказав, кто ты такой, а когда он ей признался, она сказала: ну ничего, ты оттуда, конечно, уйдешь. И вот они вдвоем все время изобретали какие-то планы, как ему оттуда уйти, чтобы все-таки не сесть при этом. И он придумывал какие-то причины, по которым он никак не может, ему надо было уйти, ему во всем шли навстречу, ему позволили учиться в университете, ему, короче говоря, ему все позволяли, но не отпускали. И пока ему не приходилось никого убивать, это еще как-то было терпимо. Но когда, в конце концов, ему было поручено убить Акаловича, Акалович был одним из руководителей НТС, это русская организация антикоммунистов в Европе. А Николай был уже на таком положении, когда за ним не следили. Он имел длительные периоды времени в Европе без слежки. Он пользовался абсолютным доверием своего начальства. Ему было выдано оружие в виде портсигара, специально сделанное в КГБовских лабораториях. Он пришел к этому Акаловичу, позвонил в дверь, тот его впустил, никого больше не было дома. Он представился советским командировочным. Акалович пригласил его в кухню чай пить, совершенно по-московски. И пока он готовил там чай, сто раз поворачиваясь к Николаю спиной, Николай вынул все это, свое богатство на стол, разобрал все это, стал садить. Смотрите, что я вам привез. Сказал: я приехал, чтобы вас убить. Как вы понимаете, за те минуты, что мы с вами здесь находимся, у меня было более чем достаточно времени и возможности. Я этого делать не собиралась. Помогите мне уйти, помогите мне спасти мою жену. У них уже был в самом деле негодовалый ребенок. Акалович связался с американцами. Американцы клятвенно обещали, что к тому времени, когда Николай выйдет на пресс-конференцию и объявит о своем переходе на Запад, его жена и ребенок будут уже в американском. Американцы просто обманули. Николай вышел на пресс-конференцию, а за его женой и ребенком пришло КГБ. Жена отсидела потом. Ей было дано 25 лет, она не полная сидела, потому что сокращали. В общем, это совершенная трагедия. А Николая пытались отравить вскоре после этого во Франкфурте. Он остался работать в постели в НТС. Была какая-то антикоммунистическая конференция там же во Франкфурте, на которой эти идиоты умудрились вместо того, чтобы самим подавать вот чай, кофе, как у вас тут. Они договорились в кафе напротив, через улицу, что участники конференции будут сюда ходить в кофе. Ну и там, конечно, КГБ поставило своего официанта, который Николаю подсыпал радиоактивный яд в кофе. и его отравили. Вот тут американцы все-таки подсуетились, и его спасли, его отправили самолетом в Америку, в военный госпиталь, скачали. Он очень сильно растолстел, облысел, но, в общем, остался. А в Америке ему дали возможность учиться, он закончил университет, даже два. И к тому времени, когда Адам с ним познакомился, он был уже завкафедрой парапсихологии в университете Сан-Бернардино и консультантом Белого дома по вопросам борьбы с террором и с КГБ. И вот все это Николай рассказал. Они тут же очень подружились с Аврамом. Ну и стали, так сказать, обменяться адресами телефонами. И вот несколько месяцев спустя, после того, что Авраам уже вернулся в Израиль, и, почти думать забыл об этих делах со слухами, вдруг звонит послу и говорит: слушай, эти идиоты наверху поручили мне проверить, чего ты там наговорил про парапсихологию в Советском Союзе. Мне велено ехать в Израиль, опрашивать людей и проверять. Правда ли ты всем сказал? Но у меня в Израиле, кроме тебя, ни одного знакомого нет. Поэтому подготовь, пожалуйста, людей, с которыми я мог бы разговаривать. Но дело в том, что у нас тоже не было таких знакомых из Советского Союза, которые бы были следующие в вопросах по психологии. Это был 74-й год. И поэтому мы дали объявление в ту же самую визитенку, наша страна, она тогда была одна единственная. Ищем людей, которые были связаны с Советским Союзом, с психологией. И как обрушился шквал телефонных звонков, их оказалось мать мужчины этих людей. Мы всех записали, составили список, исходя из географии Израиля. Хохлов приехал, и мы целый месяц, не заезжая домой, ездили с севера до юга, каждый день кого-то опрашивали. Ну, по дороге мы ему, конечно, показывали израильские красоты, но 25 человек таким образом он опросил, уехал писать доклад, через какое-то время сообщил, что он 300-страничный доклад подал наверх. Еще через какое-то время мы получили от него телеграмму: срочно подыскивай подходящую виллу и две американские машины с кондиционерами. Велено открывать институт парапсихологии с филиалом в Израиле, еще один филиал в Париже, еще один, кажется, в Стокгольме. К счастью, мы не успели ни виллу, ни машины купить. Потому что еще через какое-то время пришла другая телеграмма, в которой было сообщено, что Генри послал нас к Бениной маме. Тюбик Хессингер, который был тогда госсекретарем, наложил на это место. Весь этот доклад положил в глубокие ящики. А публика-то эта, которую мы для Хохлова нашли, она у нас осталась. И начали они все Авраама названивать. Потому что это оказались люди, которые обладали парапсихологическими способностями, самыми разнообразными. Были хиллеры, были такие, которые занимались телекинезом, были ясновидящие, самые разные. Все они, обладая этими способностями, понятия не имели, как это происходит. То есть теоретически никаких знаний у них не было. И все они стали звонить Аврааму, чтобы он им объяснил, что это такое с ними происходит. Но поскольку они были практикующими парапсихологами, все они так или иначе в Советском Союзе прошли через какие-то либо кружки, которые одно время были разрешены, а потом из этих кружков самых способных выбирали в секретные лаборатории, а кружок закрывали. Обычная история. И, в общем, началось вот такое вот, то есть каждый день по нескольку раз звонили, и Авраам им телефонную лекцию читал. Сумму это надоело, он сказал: значит, приезжайте все вместе. Чтобы не по очереди каждому, а все вместе упорядочены. Они стали к нам ездить. В Зихрон. А у нас была тогда одна комната еще. Мы купили в Зихроне, развалил вход на пол. И сначала мы с ними сидели в саду, потом мы постепенно застраивали, у нас появился балкон на крыше, и мы с ними сидели на крыше. А зимой набивались в эту одну комнату, так что вообще на головах друг друга сидели, ездили туда, было безумно трудно, отовсюду далеко. И постепенно, в общем, стал вопрос, потому что надо перебираться куда-то в центр, так жить нельзя. У нас еще время есть? Или уже нет? Уже нет, да? А, в общем, дальше происходили бесконечные какие-то еще мистические истории вокруг этого. То есть до тех пор, пока Авраам считал нужным продолжать эти занятия, обстоятельства складывались таким образом, что ну, вот нам буквально с неба помогали. Все складывалось так, что можно. Потом в один день Авраам сказал, все, пора прекращать. И в этот момент все прекратилось. То, что раньше, дом, в котором мы забили, в общем-то. А потом здесь, когда мы приехали в Иерусалим, еще была вторая группа, иерусалимская какой-то, ну, уже меньше. А, и была еврейская группа. Авраам, собственно говоря, последнюю еврейскую лекцию читал-то три дня до этого. Это было то, что он делал по принципу даром получил, даром отдали. Те знания, которые ты приобрел, пусти по Богу. Отдай другим. Он никогда не брал денег за свои лекции. Некоторые пытались ему объяснять, что это совершенно неправильно, что если он начнет брать деньги, то будет значительно больше людей, будет значительно больше интереса. Авраам всегда говорил, и книги имеют свои ноги, и знания имеют свои. Люди приходят за тем, что им нужно. И если придет один человек, ему это будет нужно, я буду читать одному. И поэтому не было никогда никакой рекламы. Люди приходили, потому что слышали где-то, откуда-то, что-то приезжали. Из Метулы приезжали, из Бершевы, из Димоны, из самых разных сторон. И, как я уже сказала, Авраам больше всего гордился тем, что людей удавалось вытащить из этой атеистической отравы. Когда мы начали семинары с той первой группы, которая разделения была. Кто-то из выступающих на семинарах кто-то брал тему, готовил и делал доклад по этой теме. Вот, я всегда запомнила, каким потрясением было, когда встал бывший простой советский инженер и начал свой доклад словами. А наличие Бога мы принимаем за аксиому.
У вас есть фотография?
Фотография здесь в книге. Это на одной из демонстраций в Голландии. Тут много фотографий в книге.
Я хочу сказать еще об одной стороне деятельности Норы. Это она занимается проблемой Поларда, то есть она его официальный представитель. И сейчас у нас нет времени говорить об этом. Да, если мы еще раз пригласим Леонору, то мы услышим о том, какая идет борьба и историю этой борьбы, и что можно сделать, я думаю, в этом отношении. Во всяком случае, публикации различные, переводы англоязычных статей регулярно я получаю и от Леоноры, и от Ахмайданика, и от других людей. и связанную с Поландом, и публикую на нашем сайте в Украинской и Французской.
И до того, как у нас уже не было.
Да, в 2004 году.
Сейчас.
Да. Значит, я вам хочу сказать, что кроме четвертого измерения на иврите, есть, то есть на русском есть перевод на иврит, который выпустила «Звездные памяти» Голда Елен в 1976 году. Те из вас, кто хочет для своих детей приобрести не читающие по-русски, имейте в виду, что такая возможность есть, а эту маленькую книжку, что я выпустила в 7-й годовщине его смерти, еще не будучи уверена, что я отделю второе издание, а здесь его краткая биография и на русском, и на иврите. Я написала. И статья одной из его слушательниц, анализ псалмов на буквы имени Авраам. Это самое интересное. Ну, вот, спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Ну что ж, я хочу сказать, что в следующий раз мы собираемся через неделю. И нашим гостем будет редактор иерусалимского журнала Игорь Бельский с презентацией очередного номера. По-видимому, он приведет авторов этого номера. Ну, я тоже являюсь автором иерусалимского журнала, правда, не этого номера. Но не важно, все равно будет интересно, Игорь Бельский.